Итак, ладно, этот Лазар готов умирать, да? И они отправили посланники к Иисусу. Иисус находился где-то один день пешком от этого города, где они находились. Итак, они просто сказали: «Господи, вот кого ты любишь болен». У нас тенденция есть ведь сказать Богу: «Ой, Господи, у меня тот проблем, то дай мне этого ответ, дай мне этого ответ». То есть мы предлагаем Богу, как Ему должен отвечать на нашем просьбе. Они просто явили перед Богом, перед Иисусом здесь вот ситуации, что Он, который ты любишь, болен. Итак, это для нас, по-моему, образец, потому что у нас все тенденции сказать: «Господи, дай мне это». Но в Библии, допустим, Давид, когда он помолился, он просто открывал ситуации перед Богом. Конечно, Богу это уже знает, но он просто откроет. Допустим, если у нас жилье нет, если места в приюте нет, у нас тенденция сказать: «Ой, Господи, я знаю, что есть прекрасная квартира в каком-то улице, дай мне, пожалуйста, там жить». Это вполне естественно. А когда нам надо сказать: «Господи, я знаю, что ты все знаешь, и я просто выскажу тебе, что у меня проблем с жильем, что приют скоро всего закроется, куда мне деваться?» То есть уповаем на Господа. И это хорошо, когда молимся Богу, не только дать Ему такое очень много просьбы, дай это, а просто говорить с Господом. Вот как Давид просто открыл себе перед Господом, просто говорил с Богом, высказал свою жизнь перед Богом. Вот. Итак, интересно, что 5-6. Иисус любил Марфу и сестру ее, и Лазаря. Когда же услышал, то есть поэтому, потому что у него был такой любовь за этих людей. Когда он знал, что Лазар болен, написано, что он оставался 2 дня там, 6 стих. То пробыл 2 дня на том месте, где находился. И это, по-моему, ответ на наш вопрос. Почему Бог, кажется, не очень больше отвечает на наши молитвы? Почему Он как-то задерживает? Здесь написано: потому что Иисус так любил это Лазар и Марфа, и Марию, Он поэтому задерживал 2 дня. То есть Его задержку на ответе. И мы, наверное, думаем: я столько лет просил для этого, и вот, ответ нету. Это фактически из-за той любовь, которая есть у Бога для нас. Потому что Он как-то работает на духовной сфере. И мы просто здесь на земле думаем, ну, воспринимаем все по-человечески, по-материальному, по-конкретному. А Он как-то на другом сфере. Итак, тот посланник шел один день, чтобы Иисус сообщить. Иисус подождал 2 дня, и потом шел один день обратно. Сколько это получается? 4 дня, да? После того, что этот посланник ушел из Лазар, когда Лазар на грани смерти. Тогда один день посланник шел к Иисусу, Иисус остался там 2 дня, потом Иисус шел один день. То это уже 4 дня. Хорошо, сейчас смотрите 39 стих. 39, Иисус пришел. Они сказали, и Он сказал: «Откройте гроб». Они сказали: «Да нет, ибо 4 дня, как Он в гробе». Итак, понимаем, что Он умер прямо после того, что посланник ушел. Итак, довольно странно понять, почему Иисус сказал в 4 стихе, когда вот Иисус отправил обратно, ну, тот посланник, Он сказал, что надо им сообщить там дома: это болезнь не к смерти, но к славе Божьей. Итак, представляете, посланник вернулся, они все сказали: «Да нет, он умер». Он умер, а Иисус сказал, что это болезнь не к смерти. Они думали бы, а Иисус, разве Иисус как-то ошибся? Кажется. Но Иисус сказал раньше, дальше вот 12 и 13. Ну, 11 по 13. Иисус сказал, Лазар, друг наш, уснул, но я иду разбудить его. Ученики его сказали, Господи, если уснул, то выздоровел. Иисус говорил о смерти его. А они думали, что он говорит о сне обыкновенном. Тогда Иисус сказал им прямо, Лазар умер. Итак, Иисус прекрасно знал, что Лазар умер. Но почему тогда он сказал, это болезнь и не к смерти? Я думаю, это знак, что для Иисуса смерть в том плане не существует. Он знал, что Лазар умер. Он это прекрасно знал. Эти бедные люди, Мария, Марфу, когда они получили то сообщение от Иисуса, что да нет, это болезнь не к смерти. В одном плане это кажется очень вот, жестоким, очень сложным для им. Почему Бог или Иисус в этом контексте, почему Иисус так сделал? Разве это не немножко неприятно сообщить им так? Почему он так сделал? Разве это немножко неприятно, жестокий даже, тяжелый, что Иисус так сделал? Сообщить людей, что да нет, тот болезнь не к смерти, когда он прекрасно знал, что человек умер. Поверхность, да. И тоже в нашей жизни. Поверхность, кажется, что Бог иногда довольно жестокий, сложный, тяжелый с нами работает в нашей жизни. Иногда Он дадут нам то, что кажется удар довольно сильным. Но через это Он показывает Его любовь. Потому что Он хотел им ободрить, понять, что для меня смерть это не, просто не существует. И дальше, он сказал этих людей, когда Лазар пришел из гроба, да, он сказал им, трогай его и открой все эти гробные одежды. Это 44 стих. Иисус говорит им, развяжите его. Развяжите его. Для евреев это абсолютно колоссальный грех трогать труп. А Иисус сказал, трогай тот человеку. Он нет, мы не хотим. А Иисус, конечно, имел в виду, что это не труп. Это не мертвое тело. Для меня он живой. И тоже, помните, Марфа бегала на встречу с Иисусом, а не Мария. Мария остался дома. И Иисус сказал Марфу, скажи, Мария, твоя сестра, что она вышла из дома со мной встречать. Почему Мария остался в доме? Я думаю, потому что она готовила тот труп, гроб. И так она трогала бы тот мертвое тело. И так она в нечистом состоянии. Помнишь, по еврейскому закону, если ты трогаешь вот мертвое тело, то ты как-то нечистый. И тебе надо оставаться в доме и ни с кем не встречать. А Иисус сказал, типа, да нет, ты не нечистый, потому что ты не трогала мертвое тело, труп. Для меня он жив. Есть стих, я просто это прочитаю. К Римлянам 4 глава, 17 стих. Написано в перспективе Бога. К Римлянам 4, 17. Перед Богом, которому он поверил, животворящим мертвых и называющими несуществующие, как существующие. Итак, Бог говорит о том, что не существует, как это существует. И так для Бога, потому что Он знает, что воскресения будет. Для Бога смерть в этом плане для верующих людей не существует. И когда, две недели тому назад мы праздновали воскресение Иисуса во время Пасхи, я сказал, что это не должно быть только во время Пасхи, что мы об этом думаем. Факт того, что Иисус воскрес, и воистину воскрес, тот реальность остается каждый день для нас. Каждый день в этом плане праздник. На самом деле. То есть, что это, какой толк это дадут нам? если мы крещены во Христе через погружение в воде, когда мы в воде, это как смерть с Иисусом, из воды это как воскресение с Ним. У нас точно есть надежда воскресения, когда Иисус придет. Я поэтому еще раз приглашаю все те, которые пока не крещенные. Давайте встретимся завтра здесь в час дня, завтра и совершаем крещение. Но это между прочим. Но, то есть, если мы во Христе, то у нас точно есть тот надежда воскресения, когда Иисус придет. И мы будем жить вечно. И так смерть в этом плане дальше не имеет никакой власти в нашей жизни. Я думаю, что даже психологи считают, что страх смерти это самый подсознательный страх, который есть внутри человека. Мы, наверное, все переживаем мою работу, крыша, наши отношения с людьми, работу, ну, всякие эти мирские моменты. И мы думаем, что это самое главное для меня. Но дальше есть, в конце концов, тот страх о смерти. Мы очень боимся кончания. The fear of endings. Мы переживаем, ну, Ирмочка, fear of endings. Переживаем окончание.
Страх смерти.
Ну, страх смерти, ну, страх любой окончания. Да? То есть мы начинаем, допустим, жить где-то, мы думаем, ну ладно, а как долго это будет? Мы начинаем работать, мы думаем, а как долго это будет? Начинаем какое-то отношение с кем, я не просто обыкновенные отношения с соседом или с кем, и мы думаем, ну как долго это держится? И особенно мы переживаем о смерти, как долго я буду жить? Хоть мы, наверное, думаем, да нет, я не боюсь смерти, я не боюсь умирать. Мы так и скажем. Но в конце концов, я не думал. Под сознанием, хоть мы не сможем это высказать к себе, есть тот страх. А поскольку мы на самом деле веруем во Христе, и на самом деле веруем, что Он воскрес, и дело в том, что я во Христе, у меня также и будет воскресение с Ним, тогда Бог снял бы тот страх смерти. И там мы сможем жить очень-очень освобожденно. Мы раньше говорили, правда, о освобождении. Цинцева сказала о освобождении. А в конце концов, ну, к евреям Павел сказал, что вот страх смерти – это как господин, и мы являемся рабов страхе. Тот страшный господин смерти. И мы освобождали от этого. Итак, мы сможем смотреть смело, смело на будущее. Хоть ты молодой, хоть ты старый, хоть ты здоровый, хоть ты нездоровый. Мы сможем смело смотреть до конца. Знаю, ну да, я могу смотреть прямо на смерти. И что? Павел тоже к римфянам радовался, что для меня сейчас смерть не имеет власти. И он даже радовался. Вот так, сильно. Итак, не важно, что случится в нашей жизни, удачный, неудачный, все равно мы будем и вечно жить. И это чудесно. Итак, вы понимаете, почему я постоянно ободряю людей принять крещение и держаться во Христе? Итак, несмотря на то, что Иисус это все прекрасно знал, что смерть все равно не имеет никакой власти для Лазаря, он имел какой план, что я буду ему воскреснуть. Он все равно плакал, написано. Давай, 34, ну, 33 написано, что они все плакали. Иисус как-то увидел ее плачущую, и пришедших с нею, и иудеев, плачущих, сам воскорбел духом и возмутился. 35 стих, Иисус прослезился. То есть, они плакали, и он прослезился. Итак, вы видите его чувствительность. Несмотря на то, что он прекрасно знал, что он воскрес бы, тот человек. Когда он видел своих беда, своих слезы, он тоже, у него тоже был слез. Итак, я представлю, не пробовал представить себе, если я был бы в этом ситуации, если у меня была бы власть воскреснуть Лазаря, я думаю, что ладно, они все плакали бы, и я как-то с улыбком сказал бы, нет, Лазарь скоро всего воскреснется. Раз, два, три, Лазарь. О, и я как-то с улыбком так и сделал бы, зная, что у меня есть такой сил ему воскреснуть. А наоборот, с Иисусом. Он имел такую чувствительность, видел их слезы, то он тоже плакал. Несмотря на то, что он знал, что было бы. Мир, где мы живем, является, наше общество, является самым эгоистическим, по-моему. Но общество, которое разбу, где каждый живет по-своему и для себя. Если у тебя слезы есть, если у тебя есть улыбка, это для меня ничего. А если мы на самом деле являемся христианами, у нас должна быть такая чувствительность. Твоя беда – это мою. Твоя радость – это мою. И наоборот. А чтобы кто-то действовать как-то, у нас должны быть связи с друг другом. Нам должны знать, познать друг друга. Чувствуя вот друг друга. Это не о том, что ну, как-то хотим залезть на жизнь другого человека. Да нет. Значит, что когда мы болтаем, поскольку кофе пьем вместе или что сделаем вместе, вот, мы не говорим о мелочах. Мы на самом деле найдем реальные связи с друг другом. Как дела? А, хорошо. Или, ну, нормально. Да нет, это ерунда. Как дела на самом деле? Я уже устал это. Как дела? Хорошо. Как дела? Нормально. Я еще раз повторю вопрос. Как у тебя дела? Ну, конечно, это не перед всем, которые мы сможем так ну, сделать. Но поскольку на самом деле у нас значительные связи с друг другом, то мы будем так сделать. И, кстати, на эту тему чувствительности Иисуса. Я очень люблю 44 стих. 44. И когда, ну, уже после воскресения Лазаря, и вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальным пеленами, и лицо его обвязано было платком. Иисус говорит им, развяжите его, пусть идет. Конечно, в Библии написано, но Новый Завет на греческом языке. Мы читаем через маска перевода. Когда написано «пусть идет», «идет» — это довольно плохо перевода. Это, поскольку я понял, то греческий слов означает, но дай ему покой, пусть он уходит, пусть он ходит домой. Не надо ему трогать, не надо ему вот, говорить с ним, пусть он уходит, пусть он домой. Не надо вот как-то постоянно с ним вот, говорить всякие. То есть Иисус представил, как тот человек чувствовал бы, что после воскресения, наверное, он хотел кушать. Помните, наверное, тоже, когда Иисус воскрес, тот маленький девочка, она воскрес, и родители начинали вот, кричать с радостью. Иисус сказал тихо, дай ей покушать. Дай ей покушать. Я очень Иисус люблю. Он как-то мастер. На самом деле, в контроле ситуации. На самом деле, он в контроле ситуации. Он абсолютно Господь. Мастер, ну, Господь для нас. На самом деле. Такой чувствительность. Такой чувствительность. До такой степени. Что, ладно, я воскрес тот человек. А, наверное, было бы для него щекотливее, не очень удобно. Как-то все, ай, Лазарь, как это чувствовал бы, как ты чувствуешь себя после воскресения. Да нет, Иисус это понял. Пусть он уходит, не трогай его, пусть он домой. Девочка воскрес, дай ей покушать. Дай ребенок покушать. Она вроде голодует. Хватит ваши ну, праздники, празднования, дай девочке покушать. И так Это для нас образец, это призыв к нашему чувствительности. Если мы на самом деле жили бы только для себя, не думая, если я так сделаю, если я так не сделаю, если я так скажу, если я не так скажу, как тот человек чувствовал бы, воспринял бы то, что я сделал? И это довольно важно для нас. Хорошо. Ладно, обратно. Седьмой, восьмой. Иисус остался 2 дня в этом месте, потому что Он любил Марию, Марфу и Лазаря. Потом Он сказал, пойдем опять в Иудею. Ученики сказали Ему, Рави, давно ли иудеи искали побить тебе камнями, и ты опять идешь туда? Иисус отвечал, «Не 12 часов в дне, кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира сего». Кто является свет мира? Иисус сам сказал, что Он свет мира. Итак, 9 стих, Иисус имел в виду, ну хорошо, это опасно туда заходить. Хорошо, потому что там, в этом это поселок, где Лазар был, это возле Иерусалима, и все евреи пробовали ему убить. Хорошо, это было опасно. А Иисус, и я понимаю, что ученики типа предлагали, давай ночью будем пешком ходить туда, 12 часов через ночью. И Иисус сказал, да нет. Мы днем смело будем. Почему? Потому что мы ходим во свете. То есть, если у нас хорошие причины, если у нас хорошие мотивации, нам не надо переживать ни о чем. Это, наверное, похоже на тот притч, где Иисус сказал, что был человек, у кого ничего не было. И ночью какой-то чужой человек пришел к нему. Голодный. И он очень хотел дать тот голодный человек хлеб. У него не было никакой хлеба. И так он смело зашел к соседу и сказал, ну извини, что это ночи, ну дай, пожалуйста, хлеба. Потому что чужой человек пришел ко мне, и мне надо ему дать. И Иисус сказал, это похоже, как мы молимся Богу. Если мы молимся Богу для нужды других. Если нам надо что-то, чтобы других отдать, то мы сможем быть убежден, что Иисус, что Бог на самом деле слушает наши молитвы. И тоже здесь. Ученики сказали, ой, это опасно туда. И Иисус сказал, а мы ходим в свете. Тогда мы будем смело днем ходить, и все нормально будет. Это как, ну, если человек хочет принять крещение, допустим, в Ираке, в Афганистане. Я смело туда зашел. И Бог был со мной. Потому что я не скажу, что я такой, ну, молодец. Но могу сказать, в этом отношении моя мотивация была чистой. Я не хотел особо не смотреть Ирак, не особо не хотел смотреть Афганистан. Я туда зашел, потому что я хотел покрестить человеку. И Бог был со мной. И это, наверное, на большом масштабе. Но в наши маленькие моменты. Ну ладно, наверное, честно, у нас ничего нет. А мы видим, кто в нужде. И мы очень хотим тот человек помогать. И Бог как-то дал бы нам способность, помощь, чтобы мы сможем тот человеку помогать. А если мы только просим у Бога за помощь, чтобы, ну, я могу приобрести для себя лучшей жизни и всякие, то нет, это совсем нет, это по-мирской. И интересно здесь, как ученики совсем не поняли Иисуса. Он говорил в одном уровне, духовный уровень, и они это восприняли совсем на мирском. Например, особенно вот в этом 11 стих. Иисус сказал, «Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его». Ученики его сказали, 12 стих, «Господи, если уснул, то выздоровеет». Они поняли, уснул на совсем новом мирской уровне, буквальном уровне. Иисус говорил о смерти его. И когда он сказал, что я буду разбудить его, он имел в виду воскресение. они совсем не поняли. Итак, иногда получается в жизни, что мы как-то говорим, или живем, или воспринимаем жизнь в духовном сфере, а нам придется жить с теми, которые совсем по-мирской понимают. И когда мы это чувствуем, то в фрустрации об этом, знайте, что у нас прямое участие есть на страдании Иисуса. Как мы как-то страдали, вот, и так, как он сострадал, вот с этим мы тоже с ним сострадуем. Потому что это страшно, когда, допустим, мы живем с людьми, которые совсем в одном уровне воспринимают жизнь, и мы как-то в духовном сфере воспринимаем. А Иисус имел тот опыт и постоянно. Хорошо. Я хотел сейчас говорить о как Иисус ходатайствовал за медиатор, как Иисус ходатайствовал за эту Лазар. Видите, 22 стих. Мария сказала Иисусу: «И теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог». То есть она не спросила прямой. Она не так прямой сказала Иисусу: «Ой, дай, чтобы, ну, делай воскресенье, пожалуйста, я умоляю тебе, я знаю, что ты умеешь». Она, по-моему, просто не имела хватать веры. Но это видимо, что это было в сердце. Но она просто сказала: «Ну, что я хочу от тебя, Господа, не могу сказать. Только знаю, что то, что ты просишь у Бога, ты получаешь, и я это знаю». Но она конкретно ничего не предлагала, ничего не сказала. Иисус сказал, 23 стих: «Воскреснут брат твой», 24. Марфа сказала ему: «Знаю, что воскреснут в воскресенье, в последний день». Но она как-то, какой-то барьер был, какое-то препятствие было сказать, что «и я верю, что ты сможешь ему воскреснуть прямо сейчас». Она сказала: «Ну, я знаю, что когда ты придешь, ну, в славе, на будущее, ну да, воскресенье будет». Но, видимо, она хотела спросить: «Разве ты не сможешь даже прямо сейчас ему воскреснуть?» Она это очень хотела, но она как-то не умела это спросить прямой. Потом написано 33 стих. Когда Иисус там стоял, он сам воскорбел духом и возмутился. И написано, что он плакал. То есть воскорбел духом, возмутился и плакал. Этих три понятия об Иисусе мы встречаем еще два места в Библии. Один – это когда Иисус был в Гефсиманском саде. Тоже написано эти же слова, что он воскорбел духом, возмутился и плакал. И Павел сказал к евреям 5 глава, что Иисус это сделал прямо на кресте. Прямо, пока он там был на кресте, он тоже воскорбел духом, возмутился и плакал. Есть еще место, и давайте, наверное, посмотрим к Римлянам 8 глава. К Римлянам 8 глава. К Римлянам 8 глава. К Римлянам 8:26. Также и Дух, и я понимаю Дух там, как Дух Христова, то есть Иисус. И Дух или Иисус подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханием неиспреченным. испытывающее сердце знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божьей. Я думаю, что Павел все это писал, думая о том воскресении Лазара. Когда Марфа просто не умела спросить прямо, ну дай разве, прямо сейчас ты не сможешь ему, пожалуйста, воскреснуть? А Иисус видел и читал ее сердце. И согласно его знания, ее сердца, он ходатайствовал перед Богом. И так, когда мы читаем, что Иисус плакал во время ну, смерти Лазаря, тот плач, тех слез, по-моему, это не было просто ему эмоции. Это было слез в том, что он ходатайствовал перед Богом. Он умолялся Богу для этого воскресения. И так... Значит, 22 стих, к Римлянам 8:22. «И мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стеняем, ожидая вот, ну, искупления». То есть, мы сами в себе стеняем, мы сами в себе возмутимся, мы сами в себе плачем. Оно плохое. И тогда написано 26 стих, что Иисус сам как-то стеняет, сам себе, внутри себе вот, возмутится для нас. То есть, Иисус сейчас находится в небе. Мы здесь на земле молимся. И Он там в небе передадут наши молитвы Богу. Но это не в том, что он как-то переводчик. Ну ладно, мы в одном языке молимся, и он как-то это переводится на другом языке. Это слишком примитивно, простое вот понятие. Нет, он видит в самом сердце, наш дух, даже те чувства, которые мы не сможем высказать на слова. И он это дух. Тот ну, внутреннее вот, желание, которое есть скрыто даже внутри наше сердце, он этих, ну, в смысле, передадут Богу, и он даже плачет перед Богом, когда он пробует это вот, объяснить, передать Богу. Итак, Иисус Христос, Павел сказал одно и то же, вчера, сегодня и завтра. Значит, что когда он был на земле, он вот ходатайствовал за Лазар, он читал мысль, который был у Марфы. Хотя Марфа стеснялся сказать, ну дай, пожалуйста, воскреси. Воскрес ему прямо сейчас. Он это читал и передал Богу с этим слезами и страданиями. Дальше, когда он умер на кресте, у него тоже был такой уровень интенсивности ходатайствия для нас. А к Римлянам 8 глава написано, что Он и тоже делает для нас сегодня. И это тот интенсивность, тот уровень интенсивности, который у него был во время его смерти, во время он плакал за Лазар, когда он очень просил у Бога за воскресение, тот уровень интенсивности у него есть прямо сегодня для нашей молитвы. И поскольку мы это чувствуем, это ободряет нам молиться посильнее и молиться более серьезно. Это не вопрос быстренько, раз и все, о Господи, будь со мной. Нет. Молитва должна, ну иногда так и получается, но молитва должна быть очень серьезна и интенсивна, зная, что у меня каждое слово, которое я скажу, есть Иисус в небе, который это как-то передадут Богу. Это огромное, огромное ободрение для нас, серьезно молиться. Огромное ободрение. Итак, если ты как я, у меня тенденции ночи лежать на кровати, делать мне очень, себе очень удобно, и как-то, но хочу спать, но думаю, да нет, мне надо молиться. Я начинаю, я молюсь, и потом, следующий, я знаю, это уже утром. Это плохо. Нам надо найти время, чтобы серьезно говорить с Богом. Это как, когда у тебя есть отношения с кем-то, ты хочешь с ними серьезно поговорить, и они как-то, да нет, как-то не серьезно. Они некогда, или они заняты чем-то. Итак, это тоже между нами и Богом. Если человек как-то, ну, если мы не хотим серьезно найти время для него, это трагедия. Тем более, когда у нас Иисус там в небе находится, ходатайствует для нас. И ладно. Верила ли Марфу на этом воскресенье? Я думаю, что ее вера была неполная. Когда Иисус сказал, 26 стих, Иисус сказал ей: «Всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек». Веришь ли сему? Она говорит ему: «Так, Господи». Ну, она, ну, верила. А ладно, сейчас 39 стих. 39. Вот. Иисус говорит: «Отнимите камень». Сестра умершего, Марфа, говорит ему: «Господи, уже смердит, ибо 4 дня, как он в гробе». Я понимаю, что его вера была совсем неполная. Снимите, вот, отнимите камень. Ой, да нет, запах будет страшно, Господи. Итак, она верила в одном плане, и в другом плане не верила. Есть библейский вот, характер, вот Марка 9, где Иисус спросил у одного человека: «Ты хочешь, что я исцелил бы твой ребенок?» «Да», он сказал. Иисус сказал: «Веришь ли ты?» Он сказал: «Я верю, а помоги мое неверие». То есть это вполне возможно, что у нас есть и вера, и неверие. В одном и том же момент. Это так и есть, к сожалению. И вот наше стремление, наше намерение должно быть отдать себе вполне к Богу. Я даже предлагаю, что у ей была надежда, а не вера. И есть разница между надеждой и верой. И очень много вот христиане считают, что, ну, ладно, я типа верю. Если дашь мне конкретный вопрос, веришь ли ты, ну, я сказал бы, да. Типа да, верю. Ну, как-то реально, это просто надежда. Будешь ли ты вечно жить? Надеюсь. Но есть разница между надеждой и верой. Они две разных женщины. Надежда – это не вера.
Это поверхность.
Это не должно быть только так, что мы надеемся в вечности, а мы верим, что так и точно будет. На самом деле. И тот чудесный истории закончится немножко печальный в одном плане. Сорок пятый. Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него. А некоторые из них пошли к фарисеям и сказали им, что сделал Иисус. И потом, начиная с 47 стих до конца, мы читаем, о как эти евреи точно решили: «Мы будем убить Иисуса. Он должен умирать». Когда Он воскрес человеку. То есть у людей имели две, ну, выходы. Или направо, или налево. Нету третий путь. Третий путь нету. Они или поверили: «Вау, это чудесно, я хочу быть с Ним». Или налево. Сказали: «Да нет, убей тот Иисус». Это абсурд, что человек сделал такое хорошее дело, и они все решили убить человека. И слава Богу, фактически слава Богу, что Бог устроил духовную жизнь для нас так. Потому что если был бы третий путь, то мы все сказали бы: «Ладно, я вот третий путь, спасибо». И даже в теологическом плане есть такие понятия, как ну, чистилище, да? Что люди скажут, ну ладно, я не совсем хороший, но я не совсем плохой, то пусть я буду страдать немножко, а в конце концов я получаю вечную жизнь. Нет, такого понятия нету. В Библии это просто не написано. У нас выбор, и тот выбор нам должны принять прямо сегодня. Что мы хотим, направо или налево? Верить, что это на самом деле так, или не верить. И слава Богу, что это так, что нет третьего пути. Итак, мы все сейчас будем совершить преломление хлеба. И в одном плане, ну знаете, как Павел сказал, что пусть человек сам себя испытывает во время хлеба и вино. Человек должен сам себя анализировать. И слава Богу, что Бог дал нам преломление хлеба, как обряд. Слава Богу, что нам должны это делать каждую неделю. Потому что это как-то поможет нам видеть, какой у нас выбор. Направо или налево. Это хорошо, потому что поскольку мы представляем смерть Иисуса, мы не сможем просто быть пассивным. Мы не просто сможем просто думать, ну, мне как-то безразличие, все равно равнодушны к этому. Если он умер, не умер, если он существует, не существует, мне эта лампочка. Не может быть так. Никто не может так реагировать на смерть Иисуса. Нам должны решить твердо. Я буду в моей жизни и тоже отдать к нему. И это значит отдать к нашими братьям и сестрам. Или я буду налево. И уходить вообще в темноте. И слава Богу, что у нас есть только две выборы. И нету третьего. Нету середины пути. И я уверен, что все мы здесь, сидящие в этом зале, мы все созрелся к этому. И хоть мы понимаем, что мы слабы, все равно мы решили точно и твердо. Нет, я с ним, я направо, я верю. Давайте тогда прочитаем о преломлении хлеба. Это от Иоанна, 6 глава.